книга «Кришна, Верховная Личность Бога». Вторая глава. Молитвы полубогов. Продолжение. Итак, Кришна вошел в чрево Деваки. Сейчас он станет ее сыном. Уже этот процесс начался с мыслей Васудевы о Верховной Личности Бога. Эти мысли Деваки приняла в свое сердце, и затем Господь проявился в ее чреве сначала. Она ощутила его присутствие и стала необычайно красивой. Никто не видел этой красоты, поскольку Васудева и Деваки находились в заточении. Но, однако, необычайная красота сестры не укрылась от Дуракамсы. Заметив ее, он сразу понял, что в ее лоне появился Верховный Господь. Никогда прежде Деваки не была так прекрасна. Для Камсы было очевидно, что в чреве его сестры находится нечто чудесное. Все это лишило Камсу покоя. Он был уверен, что Верховный Господь, который должен его убить, уже пришел. Камса стал размышлять, что же делать с Деваки. Она, несомненно, носит в своем чреве Вишну или Кришну. Кришна, конечно же, явился для того, чтобы защитить полубогов. И даже если я сейчас же убью Деваки, это не помешает ему исполнить свой замысел. Камса прекрасно знал, что никто не может помешать Вишну осуществить задуманное. Любой разумный человек понимает, что законы Бога невозможно приступить. Господь достигнет своей цели, несмотря на все препятствия, чинимые демонами. Кто-то может спросить, почему вот делаем какое-то добро в мире, но мало что получается. Собственно, все пытаются что-то хорошее делать. Но даже плохие люди, они по отношению к семье что-то хорошее делают. То есть на хорошем зиждется мир, собственно говоря, на этом желании. Желание продолжать свое существование требует каких-то хороших вещей. Хотя бы хорошей пищи, здоровья. И мы пытаемся это делать, но почему же так много препятствий на пути каких-то хороших действий? Очень трудно это делать. Трудно поддерживать здоровье, трудно поддерживать семью, трудно мир установить в обществе. Все это хорошие вещи, но это так трудно. Здесь объясняется, есть еще демонические силы. Они существуют. Мы называем это зло. Зло. Но вот распознать зло, добро, отличить их друг от друга в наше время очень трудно. Смешиваются эти понятия, в смешении очень трудно различить. Если мы никогда не видели чистую воду, видели только мутную воду, мы очень удивляемся, правда. Я на себе это испытал, когда я видел Байкал или Иссык-Куль, или реки очень чистые, идеально чистые. Как это Жак-Ив Кусто, когда-то увлекался этим человеком, он исследователь морских глубин, еще 60-х годов каких-то там. Он пионер в этой области считается, в нашей цивилизации. Но он там пронырял все океаны, все моря и даже подземные озера. Создал аппарат, акваланги, исследовал воздушные всякие эти смеси, которыми можно дышать на разных глубинах. В общем, он занимался этим. И также изучал живых существ. В общем, такой был человек интересный. Жак-Ив Кусто. И он чудесно описывал какие-то места, какие-то океаны существуют. Максимальной прозрачности воды. Это было, наверное, самое чудесное его описание. Как прекрасна прозрачная вода. Как удивительно. Вы плывете под водой, и под вами 20 метров глубины, и вы не видите воды, ваше чувство, что вы парите в воздухе. Воды нет как будто там. Вот такая чистая вода может быть. Но обычно мы не видим такой чистоты. Мы видим всегда какие-то примеси. Морская вода, вот она такая голубоватая или зеленоватая. Бывает просто мутная вода. Примеси. Вот отделить вот эту вот прозрачность от примесей очень сложно. Есть тонкие примеси, есть грубые примеси. И вот добро и зло. Когда мы встречаемся с истинным, чистым добром, мы просто потрясаемся. Мы не можем это выразить. Это невозможно представить. Это как если мы не видели чистую воду, ее трудно представить, что такое может быть. Эта чистая добродетель называется шуда-сатва. Шуда-сатва. Чистая добродетель. И сатва — это добродетель. Добро, которое мы называем. А есть шуда-сатва, без примесей. Всяких примесей. Ну и что? Бывает такое? Нет. Практически в нашем опыте не бывает такого опыта. Если мы родились в какой-то мутной воде, вот эта прозрачность будет для нас эталоном всей жизни. Вот это и будет наше понятие добра. Но когда мы сталкиваемся с божественной добротой, мы просто не верим в это. Неверие в добро, неверие в божественность. Безверие называется, или атеизм, или... Почему? Есть силы тьмы, которые затмевают наш рассудок. Говорит, неверие — это сказки все. Не может быть такого. В жизни нужно бороться за правду, за свою правду. Еще так же меня родители когда-то учили, не будь слишком добрым. Тебя будут обманывать. Посмотри, как, видишь, другие дети. Они все при себе держат. Ты у них там ничего не выпросишь. Тебе что не попросят, даешь сразу же. Не будь таким добрым. Так ты не выживешь. Нельзя так. Мне учили родители. Будь с разумом каким-то. Чего ты все сразу отдаешь, если тебе просят. Давали мне уроки. Говорит, посмотри на других. Бери пример с них. Вот так нужно делать. Я думаю, все родители, они обеспокоены этим, хотя хотят добра, но учат другим вещам. Чтобы человек был приспособлен к другим условиям, в недобром мире жить. Но чистая добродетель — это сверхъестественная сила, говорится, она превышает демонические силы. Зло никогда не может победить добро, если оно чистое. В Бхагавад-гите написано об этом. Зло никогда не одолеет того, кто творит добро. Вот нужно просто знать, где это добро. Итак, Камса олицетворяет зло. Ну, все сопутствующие качества мы видим. Это властолюбие, это высокомерие. Это несусветная гордость эгоистическая. Это жестокость, подозрительность. Особое отношение к себе самому, а не к другим. Склонность добиваться всего силой, наводить страх на других людей, подкупать, заниматься политикой, дезинформацией, дипломатией, хитрить. Много качеств существует, собственно, они все вошли в политологию сейчас, в другие науки. Эти качества, они дипломатия, есть такая наука. Дипломатия — это наука о дезинформации на самом деле. Как? Дипломатично, если себя скрывая какие-то вещи, добиваться того, чего хочешь. И всегда люди сейчас, они используют дипломатию, когда общаются друг с другом, всегда хотят произвести хорошее впечатление, чтобы добиться результата. И именно только так добивается результат, если создаете хорошее впечатление человеку любыми путями. И для этого используются методы различные, вот, дипломатии, психологии тонкой, чтобы человек сам сделал то, что вы хотите в конечном итоге. Такие тонкие формы дипломатии. Это демоническая культура. И с другой стороны является Кришна. Вот, Кришна является как чистая добродетель, беспримесная. То есть божественная прозрачность, божественное знание, отсутствие всего ложного, всей любой иллюзии. Зло использует иллюзию, впечатление, чтобы создать. Под видом добра всегда она находится. Обязательно нужна ей как бы маскировка. Потому что чистое зло никто не примет. Это. Но под видом добра люди принимают зло. Примесь, смесь. мутную смесь вот эту, с плохими результатами. И Кришна является в лоне Деваки, Деваки сияет чистотой. И здесь, когда уже происходит это явление, сравните это, настроение Камсы, когда он видит красоту Деваки, сравните это явление с первым явлением, когда он услышал голос неба. Кришна еще не явился в лоне Деваки, еще не было проявлений этой чистой благости. И Камса тогда подумал, что если убью Деваки, не исполнится предсказание. Он не видел чистой благости, не воспринимал ее еще. И он рассчитывал на это, что если я сейчас же убью свою сестру, то не сбудется пророчество. И потом еще Васудева убедил в том, что тебе не грозит смерть от Деваки, зачем ты убиваешь Деваки, а от сыновей, ну я обещаю тебе отдавать всех детей, которые будут рождаться у нас. И Камса поверил слову Васудеву, собственно, он так и сделал Васудеву, он не обманывал никогда никого. То есть Камса, видите, пошел на тот компромисс. Надеюсь, что он потом как-то решит этот вопрос с детьми, которые Васудева будет отдавать. Но здесь другая ситуация. Изменился Камса, потому что увидел отраженную чистую добродетель. И тут он понял, что он ничего с этим сделать не сможет, даже если убьют Деваки. Он вспомнил Вишну. Если добро решительно, настоящее, но решительно, невозможно его остановить. Сейчас добро нерешительно, дипломатично. Оно смешано с демоническими качествами. Поэтому слабое. На самом деле добро требует большой решимости делать это. Собственно, нужно всю свою жизнь посвятить чистой добродетели. Вот это решимость. А смешанная категория, значит, человек нерешительным ни там, ни там. Он приспосабливается, у него нет прибежища. Он просто приспосабливается к любой ситуации, в этом его задача. Приспособиться, чтобы выжить. Это вот такая мутная жизнь в невежестве. Приспособленческая жизнь. Такие люди принимают любую философию, какую угодно, если она выгодна. Если она помогает им как-то приспособиться, хорошо жить, не имеет значения, какая-то философия, какая-то культура, какая идеология. Ради собственного комфорта мы принимаем любую концепцию. И вот здесь, когда он видит, он не знает, что же делать с Деваки, он видит вот это проявление, и тут он понимает, большая сила. Если даже я убью Деваки, не помешает этой силе исполнить свой замысел. Вот, контакт получает Камса. То есть законы Бога не приступить. Камса думал, если сейчас я убью Деваки, Вишну разъярится и навяжет, и накажет меня, и навяжет мне свою высшую волю. Он разъярится, и тогда навяжет уже мне высшую волю. Обычно же Вишну не навязывает ничего. Но если я убью Деваки, тогда он навяжет свою волю, он силу применит. Так же, как же с ним быть, с Вишну? Вот. Убить Деваки сейчас было бы величайшим злодейством. Никто не хочет поступиться честью, даже если находится в очень трудном положении. Я же, убив Деваки, наверняка запятнаю свое доброе имя. Деваки – женщина, и сейчас она находится под моей опекой. Она беременна. Если я убью ее, моему доброму имени, плода моих благочестивых деяний и самой моей жизни придет конец. Вот что навевает мысли, связанные с добродетелью. Даже у демона он начинает понимать законы бытия просто. Видите, он рассуждает как бы правильно, о добром имени говорит, о репутации говорит. Демоны тоже заинтересованы. Вот когда он услышал голос с неба, он забыл про репутацию и доброе имя. А здесь вот он начинает под влиянием этой энергии думать о дхарме. Видите, какое могущество Вишну? Он еще не убил его. Фактически он уже его природу подчинил демоническую. Одним только своим присутствием. Удивительная вещь. Уже процесс начался убийства демона. В нем зародились сомнения. Камса размышлял далее. Очень жестокий человек. Даже при жизни все равно, что мертв. Никто не любит жестоких людей, пока они живут, а после смерти все проклинают их. Поскольку жестокие люди отождествляют себя с телом, они падает все ниже и ниже, и в конце концов оказывается в кромешной тьме ада. Так Камса размышлял, взвешивая все за и против, о том, стоит ли ему убивать Девяки. Размышлял над убийством собственной сестры. Такая была тема его размышлений. Убивать Девяки или не убивать Девяки? Так. Если убью Девяки, она беременна, она женщина, она моя сестра, она под моей опекой. Так, тогда я поступлю как палач, и так люди будут про меня и думать. Меня будут ненавидеть. Что люди глупые, они не понимают других вещей. Они такую вот сделают, и все. И моя власть как бы ослабнет. Они не будут поклоняться мне, как раньше. Так он думает. Если не убью Девяки, то я, конечно, репутацию сохраню. Но как бы свишну. Наконец он решил пока не убивать сестру, а дождаться неотвратимого будущего. Однако мысли его были пропитаны враждой к Верховному Господу. Он терпеливо ждал рождения младенца, собираясь убить его, как убивал прежде других детей Девяки. Погруженный в океан ненависти к Богу, Камса, что бы он ни делал, спал ли, сидел, ходил, ел или работал, все время думал о Кришне, Вишну. То есть здесь нет парадокса в том, что Камса хотел убить Вишну. Он понимал, что Вишну бессмертен. Душа тоже бессмертна. Он понимал обе вещи. Что здесь имеется в виду? Демоны в гуне страсти находятся. И они отождествляют, разделяют эти вещи, материю и дух, путают их. Потому что когда Вишну приходит, он же материальную форму приобретает. Так им кажется. Поэтому материальную форму я могу убить. Вишну останется в неправильной форме. У него не будет рук, чтобы сражаться со мной. Он, конечно, бессмертный, но я просто буду эти формы отбирать, когда он является, убивать. Материальные формы. Он не понимает, что его тело нематериально тоже. Это взгляд в страсть. Он думает, тело это всегда материально, а душа внутри тела духовна. Так они понимают, разделяют эти вещи. Хотя то и другое из одного источника зашло. Для Кришны нет разницы. То есть это гуна страсти так размышлять, но больше гуна страсти, когда человек думает, что живое существо это само тело и есть. Это еще больше гуна страсти. Он был настолько поглощен мыслями о Верховной Личности Бога, что всюду видел только Кришну, Вишну. Вот надо научиться на Мукамсе. Учитесь у Камсы. Он был так поглощен. Но это стрессовая ситуация у него была. Кришна угрожал его жизни. И не просто угрожал жизни, он еще ненавидел Бога, поэтому ему трудно было принять смерть от его руки, от того, кого вы не любите, от врага. Как бы, ну, неудовлетворение полное чувств. И вот он думал о Вишну, видел только Кришну кругом. К сожалению, хотя Камса был погружен в мысли о Вишну, его нельзя назвать преданным, потому что он думал о Вишну как о своем враге. Мысли великого преданного тоже всегда поглощены Кришной, но преданный думает о нем с любовью, не со злобой. Думать о Кришне с любовью значит обладать сознанием Кришны, а думать о нем с ненавистью значит быть лишенным такого сознания. У него было две жены – у Камсы. И однажды одна пришла к нему, они вместе пришли к нему в разных сари цвета. Одна в белом, другая в черном. Он сразу видел Кришну Балараму и закричал, как сумасшедший, убейте их. Жены были в шоке. Дорогой мой, что ты говоришь? Мы твои жены, ты кого видишь вообще? О, Боже мой. Видел Кришну Балараму кругом. Стоило увидеть черную, видел Кришну. Стоило белую, видел Балараму вокруг. Камса был в полном сознании Кришны. В это время в жилище Камсы незримо появился Господь Брахма. Вот видите, как удивительно. Господь Шива и много других полубогов. Их сопровождали великие мудрецы, такие как Нарада. Они обратились к Верховному Господу с молитвами, которые до сих пор радуют слух преданных и приносят им исполнение всех желаний. Ну, не знаю, верят ли люди в это или нет, что желания исполняются, когда мы обращаемся к Богу. Кто-то в это немножко может верить, кто-то больше, кто-то не верит, конечно, совсем, даже имея опыт молитвы. Может сказать, нет, желания не исполняются. Я молюсь, но чаще всего попусту. Но вот здесь нужно знать просто, как молиться. Каким образом? Если мы идем путем чисто преданного служения, то все, что нам необходимо, исполняется. Все. Это абсолютно. В смысле слова. Не в каком-то процентном соотношении, что 50% исполнится, да, гарантия. Говорится, если пойдет таким. 100%. Даже больше. Больше ожидаемых вещей. Все дело в наших как бы чистых мотивах или нечистых мотивах. Мутная ли вода, или прозрачная вода в сердце. В этом все дело. На уровне чистого преданного служения исполняются все желания, потому что это желания чистые, бескорыстные желания, они исполняются все. Здесь вот мы можем учиться сейчас этим молитвам полубогов, встать на путь исполнения желаний, великих желаний. Низменные желания не надо исполнять, вот они не гарантированы. Низменные желания вообще не исполняются, потому что они как бы исполняются, но они сами же друг другу противоречат. Я говорю, я хочу убить врага, Кришна, помоги мне. Враг говорит то же самое, я хочу убить этого врага, помоги мне. Он говорит, помогает, но мы убиваем друг друга сами. Желания не исполняются. Они исполняются и не исполняются одновременно. Мы получаем возможность, и оружие, смотрите, здесь желания исполняются, и оружие у нас сверхоружие есть, и психотронное оружие есть, и то есть, у нас много чего есть, а счастья нет. Потому что мы сами же этими желаниями себе мешаем быть счастливыми. То есть Господь исполняет желание. Хотите бомбу, вот вам бомба. Но в конечном итоге ничего не исполняется. Вот такая странная вещь. Чтобы исполняли все желания, нужно, чтобы желания были возвышенными, высокими, чистыми. Первые произнесенные ими слова были признанием того, что Господь неизменно верен своему обету. Как сказано в Бхагавад-гите, Кришна нисходит в материальный мир, чтобы защитить праведников и уничтожить злодеев. Таков его обет. Полубоги понимали, что Господь появился в лоне девоки, чтобы исполнить свой обет, и потому ликовали. Ведь он не нарушает обетов, он обещает и делает это. Это его вечный принцип. Всегда, когда безбожие устанавливается в этом мире, он приходит, он придет, чтобы помочь полубогам восстановить принципы религии. Не нарушает обещания. Поэтому полубоги ликовали, видя, что обет исполняется, как и прежде все. Затем полубоги обратились к Господу, называя его Саттьяпарам. Саттьяпарам. Высшей абсолютной истиной. Сатья — это истина или... Высшее совершенство. Сатья включает в себя много высоких, все, собственно, высокие понятия. Все качества сатва, гуны и духовные качества сатья, слово обозначает сатья. Но сатья парам, парам означает высшая истина. Парам, высочайшая, конечная, высшая абсолютная истина. Это полубоги обратились к Кришне. Сатья парам. Все ищут истину. Это философское отношение к жизни. Полубоги объясняют, что высшая абсолютная истина – это Шри Кришна. Вот раз полубоги говорят, нам что остается делать? Мы не знаем, где абсолютная истина. Но полубоги говорят. Значит, в этом есть какой-то смысл. Они же лучше знают. Полубоги-то. Вот так мы получаем знания, другого нет. Мы бы не догадались про Кришну ничего. Поэтому тот, кто в полной мере разовьет в себе сознание Кришны, сможет постичь абсолютную истину. Кришна – абсолютная истина, потому что, в отличие от относительных истин, Он истина всегда, во всех трех фазах вечного времени. Время делится на прошлое, настоящее и будущее. И в материальном мире неодолимое время проявляется как прошлое, настоящее и будущее, властвует над всем. Но Кришна существовал до сотворения материального мира. Он хранит этот мир, пока он существует. И он же останется после того, как этот мир будет разрушен. Поэтому Кришна всегда есть абсолютная истина. Но он неизменный. Все в этом мире меняется, а он остается прежним всегда, при всех обстоятельствах, во все фазы времени. Если в материальном мире и существует какая-то истина, она исходит от высшей истины, Кришны. Точно так же, если в этом мире есть какое-то богатство, причиной этого богатства является Кришна. Если кто-то пользуется славой, в этом мире причина его славы – Кришна. Если у кого-то здесь есть сила, причина его силы – Кришна. Если кто-то в этом мире обладает мудростью или какими-то познаниями, причина тому – Кришна. Иначе говоря, Кришна является источником всех относительных истин. Относительные истины. Например, различные классы, типы людей существуют. Врожденные отличия есть, типы людей наблюдаются. Кто-то их наблюдает в 4 категориях, кто-то в 12 категориях. Ну, по-разному можно разделить, но 4 генеральные существуют. Люди, склонные к труду физическому, люди, склонные к бизнесу, люди, склонные к управлению, люди, склонные к развитию знания. Там интеллигенция, административный класс, торговый класс, рабочий класс. Есть также различные смешения, эти категории тоже существуют. Это природа. Для каждого человека, для каждого типа человека есть своя истина, так скажем. Свои полезные правила для него. Тоже именно хорошо для этого человека. Вот это мы узнаем из шастр и через духовную практику. От духовного учителя это все мы получим. Самоосознание – это важный момент. Найти свою истину, себя найти. Потом эту истину, которую мы находим, мы используем в связи с абсолютной истиной уже таким образом. Вот так человек приходит к совершенству. Поэтому есть относительная истина, она тоже от Кришны, она фиксируется природой Кришны, врожденная. Именно с ней мы работаем в жизни, постигаем ее, свою природу, материальную и духовную, и связываем через служение с абсолютной истиной. Вот таким образом мы достигаем совершенства. То есть относительная истина тоже от Кришны, поэтому когда ее связываем с Кришной, она становится абсолютно чистой. Если она оторвана от Кришны, и я ее использую не для Кришны, а для себя, она остается относительно истиной, полезной только для меня, но уже не для других. Уже классы будут враждовать между собой. Не соглашаться, что богатые, бедные, ну все, проблема. Власть имущие, люди подчиненные, проблема, ничего с ним не поделаешь. Поэтому абсолютная истина должна быть хотя бы ради мира, да, между людьми. Материальный мир состоит из 5 стихий или первоэлементов земли, воды, огня, воздуха и эфира. И все они исходят от Кришны. Ученые-материалисты считают, что причиной существования материального мира их причина существования материального мира. Однако эти стихии, как в грубой, так и в тонкой форме, сотворены Кришной. Это тоже интересная тема. Не знаю, насколько нужно сейчас подробно вдаваться в нее. Это очень интересная тема, что между стихиями в духовном смысле разницы нет. Используем ли мы воду в служении, или землю, или другие элементы сочетания в служении Кришне, результат будет один и тот же. То есть любой труд, любое взаимодействие с этими элементами – это труд, посвященный Кришне, имеет одинаковый результат. Рабочий ли вы, торговец ли вы, администратор или ученый, или священник. Если все это используете для Кришны, результат у всех будет одинаковый. Это могут люди признать только лишенные зависти. Другие не смогут понять. Простите, великий ученый и простой рабочий неграмотный достигают одинакового результата, простите. У меня что-то внутри протестует. Я тут учил, степени получал, он просто копал землю. Вот этот взгляд, понимаете, это материалистический взгляд, он и препятствует. Вот это проблема. Для Кришны, для абсолютной истины это все одинаково. Он смотрит не на труд сам по себе, а на мотив, причину этого труда. Вот что он принимает. Ему не нужен никакой труд и плоды труда. У него все есть. Он смотрит на причину. Маленький паучок таскал песчинки, чтобы переградить океан. Но помогал всей армии Рамачандры, этим великим ванарам, которые горы сламывали, эти вершины гор, и перегораживали этот океан. Мост строили через океан. Но он тоже вдохновился, он хотел послужить Господу Рамачандре, когда увидел его. Но все, что он мог, нести песчинки. А Хануман носил горы, еще летал при этом с этими горами. А какое силище? Есть смысл. Когда Хануман видел паучка, он улыбнулся сначала, потом рассмеялся. Говорит, ну, отдохни. Зачем ты это делаешь? Смысл-то какой? Какой толк от этих песчинок? Носил горы. А Рамачандра наблюдал за этим, он давал им силу на самом деле всем. Духовную силу действует. Давал им этот энтузиазм, вдохновение. Это и есть та самая бала, сила, которая включает уже другие энергии. Он остановил Хануман и сказал, Хануман, ты работаешь в полную силу? Да, Господь, в полную силу. Все, что могу. И он работает тоже в полную силу. Для меня одинаково. О, Хануман выразил почтение паучку. Хари Кришна. Великий преданный. Великая личность, смотрите. С другой точки зрения, если это рассмотреть. Но если мы сориентированы на большие дела, на маленькие дела, и так измеряем, тут будет хаос. Без абсолютной истины, тут будет хаос, зависть будет, тут страшная картина мира будет. Собственно, что мне рассказывать, сами знаете. Итак, материальный мир состоит из пяти стихий, да. В 7 главе Бхагавадгиты ясно сказано, что весь материальный мир представляет собой сочетание двух энергий Кришны, высшей и низшей. Живые существа относятся к высшей энергии Кришны, а неживые материальные объекты к его низшей энергии. До сотворения материального мира все сущее покоится в Кришне. Итак, почему эти бессовестные ученые не учитывают высшую энергию? Вопрос. Вот факт же очевидный, научный. Есть живые существа, есть мертвые элементы. Разве не так? Почему это все они объединяют в одну неживую природу? Это сочетание химических веществ, они говорят. Почему это все объединили в одну категорию энергии? И так обесценили нашу жизнь. Душу устранили. Сознание устранили. Это бессовестные ученые, недобросовестные ученые. О молитвах, обращенных к Верховному Господу, в Его наивысшем проявлении, Кришне, полубоги продолжают рассказывать о природе материального мира. Вот о чем говорят полубоги. Они сначала говорят о природе материального мира, обращаясь к Господу. Они понимают. Мы-то не понимаем все в материальном мире, люди запутаны, большинство. Поэтому просят, молятся недолжным образом. Они просят то, чего им не нужно на самом деле. Если бы они просили освободиться от рождения и смерти, это было бы достойное обращение к Богу. Начался бы на самом деле божественный путь. Господь бы откликнулся на эти желания. Посылаем такие знания, учителей. А они не спрашивают об этом и говорят, продли мне жизнь в этом больном теле. Я уже лежу на искусственном аппарате. Ну, пожалуйста, дай мне еще пожить на искусственном аппарате. 4 года мне надо еще закончить дела. Вот. Это их сознание. Они не понимают устройство материального мира. Они до сих пор не могут понять, что главная проблема – это рождение и смерть в этом мире. Поскольку душу устранили, они, ну, что и проблему устранили. Если души нет, то почему же вы боитесь смерти-то вообще? Если вы кучка химических веществ, то какая проблема? Вы до этого были кучкой этих, и теперь кучкой, останетесь кучкой. Чего так переживаете-то вообще? Душа аж переживает ваша, а не кучка. Я не знаю, про какую кучку вы думаете, улыбаетесь. Про кучку химических веществ, я говорю, больше ничего не имею в виду, простите. Что такое материальный мир? Он подобен дереву. Так же, как обычное дерево вырастает из земли, Дерево материального мира вырастает, в кавычках, из материальной энергии. Материальный мир сравнивают с деревом, потому что дерево рано или поздно срубают. Дерево на санскрите называют врикша. Врикша значит то, что в конце концов будет срублено. Таким образом, дерево материального мира нельзя считать высшей истиной. Оно подвластно времени. Но тело Кришны вечно. Он существовал до сотворения материального мира, существует вместе с ним и продолжает существовать, когда материальный мир будет уничтожен. Поэтому только Кришну можно признать абсолютной истиной. Полубоги – это те существа, именно которые знают устройство материального мира. Вот и вся их квалификация. Если мы с вами, как уже вставшие на стезю науки, скажем, да, люди, человечество, изучим материальный мир должным образом, честным образом, то есть добросовестно, беспристрастно, мы тоже обретем качество божественности. То есть мы сможем сделать цивилизацию божественной. Божественная цивилизация не нуждается в искусственных предприятиях, чтобы поддерживать жизнь. Природа дает все необходимое сама. Изобилие будет. Природное изобилие. Но то, что мечтают, мало работать и много получать. Мы же не предназначены для тяжелого труда, как животные, как вьючные животные. Нет, конечно. Это мы не хотим. Человек не предназначен для тяжелой слишком работы. Он больше к творчеству, к любви предназначен, вот, к философии, к отношениям, к хорошей семейной жизни, где есть культура, будущее, развитие. Он вот этого хочет. И это возможно, когда природа процветает. Природа сильная вокруг человека. И вот полубоги знают устройство этой природы. Скажем, на планетах полубогов природа дает все необходимое. Там нет предприятий, там не нужно вплавлять сталь, допустим, или делать какие-то машины, чтобы облегчить жизнь людей, приборы. Природа все обеспечивает. Природа внешняя, вот, которую мы видим, нас сейчас сорняками больше обеспечивает и колорадскими жуками, чем культурой. Нам приходится с большим трудом выращивать овощи. А есть природа еще внутри меня, я тоже природа. Эту природу, вот прежде всего, нужно развивать вот эту природу, чтобы та внешняя природа тоже изменилась. Иначе я просто начну эксплуатировать ее. Станками, не знаю, там, заводами, рудниками, машинами. Вот что сейчас и происходит. Через машины они пытаются эксплуатировать материальную природу силой, грубой. А есть тонкие энергии, которые включают жизненную силу окружающего мира. Деревья – это жизненная сила, травы – это жизненная сила. Ваши овощи, деревья, фруктовые, которые вы саживаете, тоже жизненная сила. Вы их покупаете в магазине. Эту жизненную силу нельзя покупать и продавать на самом деле. Она предназначена для обмена, а не для бизнеса, для любовного обмена. Это жизненная сила. Если мы сможем осознать жизненную силу, прекратится насилие над деревьями, над коровами, над травами, над стихиями, над океанами. Вот, то есть сейчас человек вот разрушает этот мир, потому что сам не развит, недоразвит, так скажем. Знаний не хватает, он не знает устройства этого мира, и поэтому он уже начинает осознавать, что он портит окружающую среду. Портит. Какие нужны еще искусственные методы, чтобы ее поддерживать? Каким образом? Газовые баллоны скоро будем носить, да? И дышать вот так вот в городах. А что? Хороший выход. Одевать кислородные маски и ходить по городу. Где-то это уже практикуется. Что воздуха нет. Вода питьевая, она не может быть в ручьях, она уже в бутылках, а что дальше будет? Ну и прочее, прочее. Посмотрим, посмотрим. Мы увидим, что жизнь становится невыносимой. И главное, что человек невыносим становится. Сам даже для себя невыносим, для окружающих, для управления государством вообще невозможно. Не знают, как управлять людьми сейчас. Чуть что они бунтуют, чуть что то, чуть что это, они свергают, они столько всего, столько зла в людях сейчас, столько неудовлетворения. Чипы нужно вставлять людям сейчас, чтобы они слушались. Это все цивилизация искусственно делает, искусственно. А здесь говорится о другом. Создать другой мир на планете можно, если обрести знания полубогов. Катха Упанишад тоже сравнивает материальное творение с деревом, растущим из материальной энергии. Это дерево приносит два вида плодов – счастье и страдание. Для обитателя дерева тела, два обитателя дерева тела подобно двум птицам. Одна из них – параматма, частичное проявление Кришны, а другая – живое существо. Живое существо питается плодами с дерева тела. Иногда это счастье, а иногда страдание. Однако другая птица не хочет есть ни сладких, ни горьких плодов, потому что черпает удовлетворение в самой себе. В Катхупанишад говорится, что одна из птиц, сидящих на дереве материального тела, ест плоды, а другая лишь наблюдает за ней. Не ест, ей не нужно это. Корни этого дерева протянулись в трех направлениях. Это значит, что они представляют собой три гуны материальной природы – благость, страсть и невежество. Подобно тому, как растут вглубь корни дерева, срок пребывания живого существа, соприкасающегося с материальными гунами, благостью, страстью, невежеством, в материальном мире тоже удлиняется. Плоды дерева имеют четыре различных вкуса. Это благочестие, материальное благополучие, чувственное удовольствие и, в конечном счете, освобождение. Четыре плода можно получить этого дерева. Сейчас мы пытаемся получить материальное благополучие в основном и чувственное удовольствие, два из этих факторов. А вот о благочестии мало кто беспокоится и об освобождении. Об этих плодах забываем. Соприкасаясь с различными гунами материальной природы, живые существа постигают вкус разных видов религиозной деятельности и материального благополучия, разного рода материальных удовольствий и разных форм освобождения. По сути, вся материальная деятельность протекает в гуне невежества. Но поскольку материальный гун три, иногда гуна невежества смешивается с гуной благости или страсти. Вкус материальных плодов воспринимается пятью органами чувств. Пять познающих органов подвержены ударам шести плетей. Пять познающих органов. Вот эти зрение, обоняние, вкус – это познающие органы. Они ударом подвержены. Скорбь, иллюзия, немощь, смерть, голода и жажды. То, что мы чувствуем. Материальное тело покрыто семью оболочками. Это кожа, плоть, кровь, костный мозг, кости, жир и семя. Мы должны знать об этом. Мы это знаем по-другому. В обусловленном состоянии мы это сочетание вот этих вот всех вещей, семи элементов, воспринимаем как энергию, которой мы пользуемся. В целом, как здоровье, так это называется. Стоит какому-то элементу выйти из равновесия, мы чувствуем болезнь, страдания. Мы чувствуем силу, потому что у нас есть костная система. Мы кость не сознаем как вещество, мы сознаем ее как качество, твердость. Мое тело твердость, смотрите, могу носить тяжести, поднимать что-то, держаться на ногах. Я не думаю про кости в это время, я это осознаю через твердость тела. Но я воду осознаю в этом теле как гибкость суставов, смазка. Там элементы воды, слизь образовывается, элементов воды и других. То есть оно должно быть еще скользким, чтобы подвижным быть. Я ощущаю это как подвижность и гибкость, этот элемент. Элемент воздуха я ощущаю как сокращение мышц, стягивание, растягивание мышц. В движении это элемент воздуха. Но мне нужно знать, что это просто материальные элементы, их отождествление, то, что я ощущаю. И они будут сопровождаться шестью плетьми. Это жажда, голод, скорбь и прочее, то, что здесь описывается. Всегда, когда мы связаны с материальными элементами, будет какое-то еще ощущение боли и наслаждение, чередоваться будет. У дерева тела 8 ветвей. Земля, вода, огонь, воздух, эфир. Это 5. Тут 8 говорится. Ум, разум и эго. 8 ветвей. Тело имеет 9 врат. 2 глаза, 2 ноздри, 2 уха, рот. Детородный орган и анус. Говорится, что это врата в окружающий мир. Отверстия тела помогают нам выходить в окружающий мир. Через них мы смотрим отверстия, через них мы слушаем, что в этом мире. И мы выходим на охоту, говорит, через врата этого города. Что-то там взять и принести в свой город. Какие-то впечатления, какую-то пищу, какие-то события. Мы все эти помещаем в этот город. Тело. Так мы живем. Богатство накапливаем таким образом. Внутри тела циркулирует 10 воздушных потоков. 10. Ну, их можно считать и больше, если тоньше рассмотреть. Но в целом 10. Еще более упрощенно 5. Прана, апана, удана, вьяна, самана и так далее. Прабхупада говорит. То есть не так важно. 10 воздушных потоков. Перистальтика, сердцебиение, моргание глаз, сокращение мышц, сокращение легких дыхания. Это все в праны осуществляют. Все эти движения, эти сокращения, все эти процессы обмена веществ в теле. Потоки вниз, потоки вверх, влево, вправо. Это различные праны. И апана еще существует. И прана — это жизненная сила. Апана, она вытолкнет жизненную силу в момент смерти из тела. Как поршень, шприц. Видели такое? Вытолкнет просто. Это апана. И есть еще огонь пищеварения, который все это, ну как катализатор работает. Здоровье оценивается главным образом по этой способности, по силе пищеварения человека. Это главный катализатор как бы вот здоровья, энергии. Если мы отрегулируем правильно питание, по аюрведе обязательно должно быть треть желудка пища, треть желудка воды, треть желудка воздуха, а тогда будет все перевариваться хорошо. Если количество воздуха будет меньше, то будет тлеть. То есть много будет шлаков, будет много как бы вот токсин. И если слишком много будет воздуха, будет сжигать слишком. Поэтому вот аюрведа говорит, что это главный принцип здоровья, вот следить за питанием, количество питания и качество пищи. Это вот центральный момент. То есть диета у нас центральный момент и регуляция количества пищи. Вы все узнаете об этом с возрастом, если еще не знаете, что именно вот к этому нужно будет прийти, к этой регуляции. Как уже говорилось, две птицы, сидящие на дереве, это живое существо и параматма, Верховный Господь в сердце. Источником материального тела и материального мира является Верховная Личность Бога. Чтобы управлять гунами материальной природы, Верховный Господь предстал в виде триады. Управлять этой природой в виде триады. Вишну повелевает гуны благости, Брахма — гуны страсти и Шива — гуны невежества. Брахма с помощью гуны страсти создает материальный мир. Господь Вишну с помощью гуны благости сохраняет его, а Господь Шива — гуны невежества разрушает его. В конечном счете весь сотворенный мир покоится на Всевышнем. Верховный Господь — причина его создания, сохранения и разрушения. И когда материальный мир уничтожается полностью в своей тонкой форме, он остается в теле Верховного Господа, как его энергия. Вот это взгляд полубогов здесь описывается. Очень полезен для нас. Собственно, человек должен подняться до уровня полубогов сначала, прежде чем пойти еще дальше. Идея такая. С животного уровня на человеческий, с человеческого на более божественный и, в конце концов, к Богу. Это и есть развитие цивилизации. Мы не все секреты еще рассказываем. Полубоги не все секреты рассказывают, они не все знают. Вот это не совершенное знание еще. Все секреты будут рассказаны позже в этой книге. Полубоги знают многое, видите, не знают, как устроен материальный мир. Но они какую-то вещь скрывают, потому что им самим трудно об этом говорить. Например, если человек лжец, ему трудно говорить о честности, искренне. Если все знают, что я вор, я не могу говорить о честности, люди не будут слушать меня. Мне стыдно самому будет. Поэтому полубоги еще не чистые преданные. Они великие души, великие преданные, и обладают великими знаниями, но они еще не освобожденные души полностью, поэтому они не все могут сказать, не во всем квалифицированы еще. То есть это не предел, то, что описано здесь. Это кого-то может увлечь, конечно, вот это понимание мира, это устройство, исследовать его тоже интересно будет. Но полубоги не все говорят. Сейчас продолжали полубоги. Господь Шри Кришна явился, чтобы сохранить материальный мир. В действительности высшая причина одна. И все же неразумные люди, введенные в заблуждение тремя гунами природы, думают, что материальный мир возник в результате действия разных причин. В отличие от них, те, кто обладает разумом, видят, что в материальном мире только один источник – Кришна. Это вот полубоги говорят. Брахма Самхите сказано «Ишвара Парама Кришна Сачит Сарва Карана Карана». Кришна – Верховная Личность Бога, причина всех причин. Брахме он поручает творить мироздание, Вишну сохранять, а Господу Шиве разрушать сотворенный мир. Вот тут мы остановимся. Вот. Здесь полубоги говорят такие вещи удивительные об устройстве материального мира. То, что сейчас очень-очень важно знать людям, в каком мире мы живем с вами, как он устроен. Можно ли его перестроить или нет? Вопрос. Да, какие будут вопросы, пожалуйста?
Что должен делать преданный, который по милости Кришны увидел любое демоническое качество в своем характере, но при этом понимал, что оно в нем укоренилось, и избавиться сразу от него не получится?
Что делать преданному, который увидел в себе укоренившееся демоническое качество? Это его расстраивает, конечно же. Он спрашивает, что же мне делать? Обнаружил это качество. Если преданный на пути встречает препятствия, он должен усилить свою духовную практику. Речь о качестве идет. Например, человек, который болен, сильно болен, он серьезнее относится к методу лечения, чем человек, который не очень сильно болен. И вот когда мы видим вот эту болезнь укоренившуюся, видим, что мы сильно больны, мы серьезнее становимся к процессу излечения. Воспевание святого имени. И эти качества можно искоренить таким образом. Этим лекарством. Это причина стать серьезнее в духовной жизни. Кто-то может расстроиться и потерять вообще энтузиазм от этого. Но это проверка будет. Как вы поступите уже, это вы решаете. Оставите духовную практику, считая, что вы демон. Уйдете удовлетворенным. Либо вы станете больше предаваться Кришне.
Вопрос от Светланы. Стала чувствовать зависть к духовным учителям и возвышенным преданным. Хочется стать такой же. Является ли это оскорблением?
Хочется стать такой же, как духовные учителя, это не оскорбление. Это нормально. Это как раз хороший стимул. Мы для того и общаемся с духовным учителем, чтобы стать, именно обрести качества такие же.
Вопрос от Любовь Бухарина. Почему и как становятся демонами? У них же тоже изначально чистая душа.
Демонистская природа – приобретенная природа. Это приобретенное, ее можно приобрести. Так же, как мы скажем, почему здесь кто-то становится животным? Он же душа. Как он стал животным? Приобрел эту природу через определенную деятельность. Как описывает, скажем, Библия? Был Каин и Авель. Да, историю Авеля и Каина. Известная. Любой христианин должен знать ее. Я сейчас ее подробно, может быть, не вспомню. Но это было время, когда эти как бы великие люди сознавали Бога через жертвоприношение. Это были два великих человека, которые совершали жертвоприношение Богу. Регулярно все они не то что верили, они видели Бога, как бы воспринимали его. Вот такие люди были когда-то. И тот, и другой. И Каин, и Авель. Два брата. Но от Каина Бог не принимал жертвы так, как от Авеля. Вот Авель совершит жертвоприношение, Бог все примет. Каин совершает жертвоприношение, он что-то примет, что-то не примет, что-то оставит. Иногда вообще не обратит внимания. И Каин подумал, это все из-за Авеля. Если бы его не было, он принимал бы только мои жертвы. Любил бы меня, я бы любил его. Вот эти отношения портит Авель. И убил брата. И совершает жертвоприношение потом. Теперь он единственный остался, кто совершает жертвоприношение. А Бог спрашивает свыше, а где твой брат Авель? А я ему не сторож, я не знаю, где он. Так все началось. Каин и Авель. Так он был проклят. Это демоническое качество. Зависть к любви. Зависть к преданным. Я люблю Бога, но преданных нет. Это демоническое начало. Почему не люблю преданных? А потому что у них тоже есть недостатки. Вот моя причина. Я же могу аргументировать. Понимаете, я же прав. Я же прав. Но это демоническая правда. Духовная правда в том, что они все преданы. Выбираем правду. Преданы, значит, преданы, все. Мы, вот, это главный момент. И не то, что мы видим какое-то качество, недостаток и перечеркиваем. Так, преданный перечеркивается, теперь он становится другим для меня. Значит, я демон. Если я так поступаю с человеком. Уничтожаю его преданность, я сам решаю, понимаете? Я принял такое решение. Почему? А я увидел истину. Так истина в другом месте совсем. А поэтому в Кали все демоны. Кто не демон? Все без исключения демоны. И все без исключения преданные одновременно. И дерутся, как Авель и Каин друг с другом. Образно говоря. Конечно, в миссии Господа читания у нас не бывает таких процессов насилия, как в материальном мире. Хотя тоже есть зависть своя, эти качества проявляются. Но здесь столько милости, что не проявляется в организованных насильственных формах, как правило, как в материальном мире. В движении сознания Кришны вы увидите, мы не будем создавать ядерные бомбы, хотя можем ссориться. Но оружие применять не будем. А в материальном мире, видите, там уже нет границ, нет милости. Они, увидев плохое качество, они будут на этом настаивать, что ты именно такой. Если человек даже хочет исправиться и просит прощения, говорит, нет, мы видели, мы тебе не верим. Мы утверждаем это навечно. А что за этим стоит, скажите, вот такая вот демоническая, вот такая сила осуждений, показать, что я праведник? А как я еще покажу, что я праведник? Бог не принимает мои жертвы. Осталось только бороться с негодяями и показать, что праведник. А кто негодяй? Я сам найду негодяев, покажу, что они негодяи, разоблачу всех негодяев, и я стану праведником. Вот за этим есть такой мотив. Поэтому Санкиртана Яги, видите, нас огораживает от этих вот форм насилия, материальных форм насилия. Мы их не развиваем. Ну, конечно, мы там ссоримся, бывает, и то, и другое, но в конце концов у нас есть границы разума. Это по милости Господа читали. И в этой среде мы можем как бы взрастить чистую преданность. Есть шанс. Если мы примем формулу Господа читания, опять же, 13 Писа Нючина, 2 Писа Кишнуна, Манина Манадина, Киртани Садагари, постоянно воспевать в смиренном состоянии, в терпеливом и в почтительном состоянии. Вот таким путем мы постепенно выйдем из этой демонической среды полностью.
Вопрос от той же слушательницы. Я слышала о понятии родственной души, что мы приходим в группу из духовного мира и друг другу здесь помогаем. Так ли это?
Родственная душа из духовного мира? Ну, когда-то, да. Но, может быть, это будет упрощенное представление. по большому счету, мы все из духовного мира, так скажем. Ну, поскольку мы души, мы принадлежим духовному миру, это понятно. Но сейчас это невозможно установить даже время, когда мы пришли в материальный мир. Вот в чем упрощенность этой выражения. Что мы пришли из духовного мира, родственные души, и здесь мы служим. Нет, 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 не упрощайте. Вы не сможете найти сейчас эту точку отчета. Никто не сможет. Это нужно спросить у Кришны. Только у него. Что-то знает только он про нас. Мы не знаем эти вещи. Это случилось вечность назад для нас. Вечность назад, когда мы пришли в материальный мир. Для нас это так будет выглядеть. Несчетное количество времени.
Как у вас получается находить вдохновение в обычных рутинных делах? Как заинтересовываться каждым днем?
Обычные рутинные дела? Мы же не занимаемся обычными делами. У нас все необычное. У нас все экстремальное. Живем в экстриме. Например, картошку посадили, тут колорадский жук. Экстрим. Или посадили урожай, тут дождей нет. Экстрим. Если вы посмотрите, что сейчас творится вот в сельском хозяйстве в это время, когда вот посев идет, все, там некогда никакой рутинной работы, там столько интересных вещей. Столько занятости. Работайте на земле больше. А рутина — это когда вы ходите, скажем, в офис на работу, там сидите, как овощ. Ну, даже если с работы, все равно это какая-то рутина выглядит именно. Не живая, как эта работа, там в компьютере сидите целый день. Потом нужно домой идти, и там жизни нет тоже, там странная ситуация, одинаковая. Там нет такого общения, чтобы обрадовались сильно, знаете, там, возликовали там. И утром тоже вы просыпаетесь не в радостном состоянии, не в ликующем. Только что, когда вы зайдете, подумаете, ну вот, тут я хоть что-то, может быть, обрету, какое-то счастье куплю. Но купив, тоже приносите в рутину, и ничего не меняется. То есть в городах искусственно, поэтому она рутинная. Тот, кто живет на земле и занимается именно вот работой на земле, а это необходимо практически каждому человеку. Даже в царских семьях, в царской России детей воспитывали цари, чтобы они знали работу на земле, они выращивали сами продукты. Царские дети, почитайте историю. Люди понимали ценность этого. Это на самом деле ценности, утраченные ценности уже. А мы-то есть хотим, а думаем, в супермаркет. Нет, идите на землю, работайте, освободитесь от рутины. Это простой метод. Но если вы еще при этом сознаете Бога, о рутине вообще речи быть не может. Потому что, когда вы общаетесь с землей, работаете на земле, она общается с вами, вы начинаете осознавать Бога. Это естественно происходит. В офисе никогда вы не осознаете Бога. Кабинетные мыслители никогда Бога не осознают. Это невежественные ученые. Мы их сейчас так и называем. Они там сидят в лабораториях. Занимаются рутиной. Глупостями всякими. Безвкусицей. Никого не вдохновляют их исследования вообще. Пугают только. Вот открыли такую энергию, ядерную энергию. А, все перепугали до смерти ученые. Все, что они просто испугали весь народ вообще. В страхе держит. Это рутинная работа, на самом деле. А где ученые нам подарили радость-то вообще? В чем радость? Что они сказали, что мы биологическое существо? И в любовь связали сексуальной энергией, и все? Где радость-то этого все? Рутина в естественной жизни, в сознании, конечно, рутины быть не может. В принципе, жизнь так устроена. Она не позволит нам скучать.
Шумати Сутада спрашивает. Иногда паучку кажется, что он Хануман, а иногда реже Хануману кажется, что он паучок. Как правильно преданному оценить свой уровень и проследить его изменения?
Ну да, там же был не только паучок и Хануман, там еще Рамачандра присутствовал. Вот он и сказал всю истину. Поэтому повторяйте Хари Кришна, общайтесь с Богом.
Ильясов спрашивает, Камса так легко готов убить свою сестру, Возможно ли это в наше время? Что может заставить брата забыть о связи с родной сестрой? Почему между родными сейчас больше конкуренции, чем взаимопонимание?
Это то, что было написано в предыдущей главе, может быть, не было акцентировано, но там описывались вещи, которые абсолютно правильны, обязательно правильны. Там говорится, что тот, кто стремится к власти, не остановится ни перед чем. Это абсолютное правило. Исключений не бывает. Ни перед чем, вообще ни перед чем. И там Прабхупада объясняет также, упоминает, что история знает немало таких примеров, подтверждая эту истину. Что вот эти все дворцовые интриги всегда были связаны с убийством даже родственников. Убивали брата, чтобы завладеть властью, убивали отца, чтобы завладеть властью. Травили кого угодно. Иван Грозный убил своего сына, известно, собственной рукой. Это все как бы стремление к власти. Он использовал Малюту Скуратова, этого страшного человека, которого боялась Россия. Самый жестокий был человек, который жил в страхе. Он пытал людей. Ни перед чем не останавливается человек. Ни убийство родственников, ни предательство, ни отца, сына, кого угодно. Душу дьяволу продаст. Это властолюбцы. Вот это, когда человек захватывает вот это вот желание власти, он ни перед чем не становится. Поэтому не удивляйтесь этому, пожалуйста. Самые жестокие люди, это как раз были правители, такие как Гитлер и другие, которые стремились к абсолютной власти. Они делали все, что угодно на этом пути. Горы трупов создавали, пожалуйста. Они геноцид устроили, это чего не было вообще раньше. Всю нацию хотели, одну из наций хотели вообще искоренить, с лица земли стереть. Ну какие еще примеры нужны? Без всяких сомнений это так.
Махарадж, скажите, пожалуйста, вот чтобы стать царем, это вот изначально это божественная энергия, проявление божественной энергии. И вот с другой стороны, это стремление к власти, это демоническая природа. Скажите, пожалуйста, как пробудить руководителей, правителей их божественную природу? Что им такое, ну, если они занимают такую власть, или сейчас все у власти демоны, или все-таки, ну то есть, как может проявиться лучшее качество в управляющих, в правителях, в представителях власти?
Демон — это тот, кто стремится к власти. Так скажем. Цель его — власть. Любой ценой. Это демон. А преданный, он не к власти стремится. Кшатрий. Кшатрий — это правитель. Слово кшатрий объясняет его природу. В чем его стремление? Кшатрий. Демон — это не кшатрий. Он царь, он как бы напоминает кшатрия по форме, по внешности. А по сути он демон. Кшат означает боль, страдание, неудобство. Всегда в мире есть какие-то вот эти неудобства, страдания, причиняемые по разным причинам. Траете — освобождение. Это тот, кто желает освободить людей от страданий и боли, защитить их. Вот это кшатрий. Вот он к чему стремится, а не к власти. Это разные вещи. Поэтому здесь говорится, когда один стремится человек, борется, да, сказать, оружие применяет и борется, и сражается, другой сражается. В чем же разница, да, кажется, одинаковые природы. Но как вы отличите кшатрия от демона в этом случае? Вот по этим признакам. Один стремится просто к власти, а другой стремится защитить людей, позаботиться о людях. От имени Бога, что осознает Бога. Он понимает, что вот это управление людям принесет много, много страданий. Он должен иметь такие знания. А эти люди, которые просто там друг другу подножки ставят, эти их интриги, там эти царские, придворные, это демоны все. Они всегда стремятся только к власти и к деньгам. Их больше ничего не интересует. Их люди мало интересуют, они грабят собственный народ вообще. Какие они цари вообще? Они рядятся в царские одежды и все. Это так и написано в шастре. Сейчас кшатрия фактически нет в мире. Если строго посмотреть, физической культуры сейчас не осталось физических царей. Более того, сегодня управляющий человек, он не царь, он не монарх, он не обладает полнотой власти. Ну, где вы видели такого царя, который сидит на троне, у него за спиной там коррупция? А он сидит и выглядит царем. Это двойственность. Он не обладает силой и властью на самом деле. Его же царство порадует другие, он это нормально смотрит. Где вы видели такого царя ведического, который позволял бы воровство в собственном царстве? Где каждый чиновник, мошенник, с этой точки зрения, каждый, коррупция. А все думают, о, ну, такова жизнь, нормально. Нет, просто нет монархии той самой, она утрачена. Поэтому сегодня мы не имеем дела с ведической культурой, нет. Если человек, который проявится, человек, он проявится, этот человек в знании когда-то, уже, наверное, проявится скоро, в знании, которое именно начнет заботиться о людях, вот это сострадание и будет великое у него, и природа кшатрия, вот он много сделает. Вот все эти мошенники, они просто разлетятся в страхе от такого человека. Он найдет святых прежде всего в обществе. Вот с этого начнет. Он найдет святых. И покажет людям этот пример. И направит людей в этом направлении. И защитит эту святую часть жизни вообще, самую святую. Это кшатрий. А так святых всех в подполье. На экран всех сексуалов, бисексуалов. Демоны. Еще раз, еще раз.
Ну, то есть кшатри, вы говорите, проявится такой человек.
Ну.
То есть это сейчас созревание идет таких людей?
Да кшатри, конечно, проявится сам. Сливки всплывают сами в молоке. Как добыть сливки? Они всплывут. Когда, ну, при определенных, конечно, обстоятельствах, если молоко спокойно стоит. Вот сейчас, когда распространяются духовные знания, ум приходит равновесие у людей. И вот тут сливки будут всплывать. Брахманы будут всплывать, кшатри будут всплывать, эти классы выше начнут проявляться в такой среде. Потому что в этом хаосе никогда не отделится эта вещь. Сливки имеют эту природу, они идут наверх сами. Это их природа, потому что их разум такой, их качество таковы. Чем выше у вас сострадание, тем выше вы всплываете как раз. Тем больше вы готовы делать для людей. Тем больше вы принимаете ответственность, тем больше вы должны обретать знания. Но от сострадания, от количества сострадания зависит, что вы обретете и что вы сделаете. Если сострадаю только своему ребенку, я больше не сделаю в жизни ничего. Все. Штаны куплю ему, в школу отведу, ну и все, и там женится, и все. Все, что я могу сделать, весь мой вклад. И слава Богу, если еще хорошего человека воспитаю. Если хватает сострадания только на одного ребенка, если сострадания хватает на социальные проекты, я уже могу больше сделать, уже о людях думаю каких-то. Вот кто-то сейчас думает об экологии, да, вот деревья там, то воздух, то. Это же люди, которые уже шире видят, они могут больше сделать. Они читают, они изучают, они спрашивают, как, что устроено. Они поднимаются выше. Вот таким путем, естественно, вот это вот произойдет, разделение людей. Не когда мы подкупаем человека. Я не говорю, что все власти только коррупционеры и плохие, но они становятся такими, потому что не до конца получили образование должное, нравственное. Они не могут устоять, видите, соблазны. Они имеют тоже благочестие, они тоже могут помогать, там, изучать социальные вещи, но их подкупают, вот в чем проблема, вот что портит все. Они должны быть неподкупны, а истину нельзя продавать. Вот в чем дело. А они не удерживаются ведь на этом уровне. Они вроде тоже имеют этот взгляд и помочь, и стране, там, и можно услышать все это, да, и вроде искренне, но они не выдерживают испытаний власти и денег. Поэтому они в конце концов никуда не годятся. Портятся. Как рыба гниет с головы. Вот народ так говорит. Гниет голова у нас, видите. Поэтому нужны более духовно сильные люди, которые не подвергаются соблазнам власти. Вот такая задача.
связи. Как-то слышала, что полубоги хотят получить человеческое тело, родиться человеком в материальном мире, чтобы познать Кришну. Если это следующий этап эволюции человека, зачем полубогам желать вернуться в материальный мир?
Когда есть амнистия, именно они приходят в этот материальный мир. Вот сейчас время амнистии, потому что все обречены навечно в Кали-югу. Дается вот такая амнистия. Время, промежуток времени будет небольшой, 10 тысяч лет всего. Торопитесь, потому что 500 лет уже прошло с этого периода. Сейчас период распространения знаний идет. Будут устанавливаться тысячелетия по всему миру уже полностью. 500 уже прошло, распространяется сейчас знание. Широко по всему миру. Факт. Духовное знание. Причем это не предвидели ни одни пророки в материальном мире. Ни одни яйцевицы этого не заметили просто. Хотя это факт. Существенный факт. Это вне их восприятия. Это называется амнистия. Потому что по законам ясное видение должна быть уже и война там, и то, что не говорили, все должно быть вот плохо, хуже, 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 хуже. А поскольку вот этот момент амнистии, никто его не видит. Сколько там у тебя срок? 8 лет. У тебя сколько? 15 лет. Ну и все, сидим. И вдруг никто ни с того ни с сего амнистия. Вот что происходит. Никто этого не мог предвидеть внутри тюрьмы. Это уже свыше решается. И вот свыше решается, на 10 тысяч лет будет просвет, возможность очень легко обрести освобождение духовное. Это приход Господа Читания обозначил 500 лет назад эту эру. Вот такая амнистия. Потом полубоги мечтают родиться человеком в это время и за короткую жизнь обрести освобождение. Вот так это ценится.
Вопрос от Светланы Булановой. В чем отличие достоинства от гордости?
Нет. Различие – это хорошая вещь. Гордость – это хорошая вещь. Ложная гордость – плохая вещь. И есть достоинство, а есть высокомерие. Высокомерие – это ложная гордость, достоинство – это настоящая гордость. Я душа – это достоинство мое.
Чем отличаются обычные сны от духовных?
От духовных? Но когда вы видите духовного учителя, это духовный сон, или видите преданных, видите Кришну, Шрилу Прабхупаду, эти сны дают очень большое вдохновение. Очень сильное вдохновение. Могут во сне даже, ну, как бы нашу жизнь изменить, такие сны. Если вы видите духовный сон, ваша жизнь тоже изменится. Как будто вы на самом деле увидели Кришну, реально даршан получили. Такие сны бывают.
Такой вопрос. С чем связан страх проповеди и публичных выступлений в целом?
Страх? А это как сказать? Отождествление неправильное. Неправильное отождествление. Например, я когда пошел на спортивную гимнастику, я был еще ребенком совсем, но мне понравился этот вид спорта, я посмотрел, что там они делают, думаю, здорово, дай-ка запишусь туда. И когда я записался уже и вышел в спортивной форме, я был перепуган до смерти. Потому что я думал, что сейчас мне придется делать то, что они делают. Сейчас тренер ко мне подойдет, скажет, давай-ка в воздухе перевернись 2 раза. Страшное дело, не так ли? Я так и думал. Сейчас тренер точно меня заставит сделать то, что я себе сломаю голову или шею там. Я не умею, а? Он ко мне так подошел, иди сюда, так, это к перекладине. На нее что-то прыгнуть надо, знаете, высоко перекладина. Со стороны все красиво смотрится. Я под перекладиной. Мне сейчас туда нужно перекладину. Я перепугался. Только одного этого представления, что я там наверху окажусь. Говорит, ну-ка, повиси. Только повисеть. Говорит, да, повиси просто. Ну, это нормально. Я не боюсь. Я меня еще, я помню, подсадил, я не допрыгнул бы. Так, подсадил меня легко так туда, ну так и хорошо, и зацепился. И жду, что дальше нужно делать? Говорит, ничего, просто повиси. Повисел, спрыгнуть можешь? Спрыгиваю. О, молодец. Здорово, хороший гимнаст. А, ну так я не боюсь. Второе упражнение. Просто махи поделай, покачайся теперь на перекладине. О, удовольствие одно, понимаете? Вот каким это образом происходит? Вы думаете, проповедь, это же такой большой зал, микрофон, и я, о боже мой. Нет, нет, нет. Господи Иисусе, спаси меня, грешно. О чем мы говорим уже сотый раз, вы, наверное, не слышите или слышите. Просто расскажите, что для вас хорошо в сознании Кришны, и все на это. Повисите чуть-чуть на перекладине, видишь, как хорошо. Потом покачаетесь еще, у вас какой-то энтузиазм появится даже, что-то еще рассказать другое. А потом вы еще процитируете стих из Бхагавадгиты, вы еще сядете в упор на эту перекладину, как птица, и уже не страшно. А потом вы будете делать эти солнышки всякие с удовольствием. Этот процесс развивается. Просто научитесь рассказывать людям просто, почему хорошо в сознании Кришны. Вам хорошо в сознании Кришны, Прабхупада говорит? Вдохновлены? Так идите, расскажите об этом. Вот все, что требуется. Что тут сложного? Наставили каких-то представлений искусственных, опять же, это искусственная вещь. Раздевайтесь естественно, там нет страха. Все? Шрила Прабхупада ки джай.